новостями нас знакомит Светлана Вольская. Что касается прогнозов синоптиков, то на территории России где сегодня ожидается хорошая погода? На юге, ну, это и неудивительно, на то он и юг, там везде за 20 градусов, тепло, солнечно, никаких осадков, и в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Сочи, Нальчике, Элисте, Астрахани, Волгограде, везде вот погода примерно одинаковая, прекрасная погода. Что касается европейской территории России, там, наоборот, преимущественно дожди, исключения могут составить разве что Москва, Ярославль, Калуга, Орел, вот там плюс 13, 14, 15 и солнечно, на всей остальной территории дожди. В Питере очень серьезные дожди, там к вечеру вообще они будут совсем сильными, как прогнозируют синоптики, ну а днем, скажем так, средними. Ну и облачность велика, плюс 11-13, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. В Москве я уже сказал, что будет солнечно и тепло, плюс 15-17, 756 миллиметров атмосферное давление, 51% влажность воздуха, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час общения. Естественно, как всегда, много тем. Закрытие одной из газет Саратова, ну, вернее, суд над ней. Вручение премии Кандинского. И, естественно, разговор о новом правительстве, которое, как ожидается, будет сформировано сегодня. Именно с этим и связан наш вопрос к вам, который мы задаем. Какого министерства не хватает в российском правительстве? Мы получаем ваше сообщение на пейджер. По ходу программы буду их читать, но ближе к концу часа. Ну и напомню, что телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495. И можно также посылать сообщение. Сообщение с мобильного телефона, смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну и первым делом мы отправляемся в Саратов. Сегодня в областном суде начинается рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер». Все виной всему коллаж с изображением Владимира Путина в образе Штирлица. Вот экспертиза в этом творении выявила признаки экстремизма. Ну а саратовские журналисты, естественно, считают это судебное разбирательство попыткой ввести цензуру в региональных средствах массовой информации. Слушаем нашего корреспондента в Саратове Ольгу Бакуткину.
Судятся все. Такой формулой можно определить предвыборную ситуацию на медийном поле Саратова. Причем истцами в большинстве судебных разбирательств являются члены партии «Единая Россия», от региональных ее представителей до секретаря Президиума Генерального Совета партии Вячеслава Володина. Члены партии власти в судебном порядке отстаивают как свои собственные честь и достоинства, так и партийные, а единорос Александр Ландо вступился за честь президента России. С его заявления в облпрокуратуру началась проверка газеты «Саратовский репортер», которая выявила признаки экстремизма как в коллаже, где Путин изображен в образе Штирлица, так и в давней февральской статье «Не бей жида, Россия спасена». Встреча участников процесса в рамках досудебного разбирательства назначена на 21 сентября. А накануне редакторы ведущих саратовских газет собрались, чтобы выработать тактику противодействия давлению на средства массовой информации, как попытку лишить журналистов права высказывать свою точку зрения, рассматривают судебные иски редактор газеты «Саратовские вести» Татьяна Артемова.
Большинство ведущих СМИ Саратовской области оценивают, что это попытка установить цензуру относительно конкретной данной партии, чтобы они не говорили плохо и говорили либо хорошо, либо не.
Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин был обвинен вице-спикером Госдумы Вячеславом Володиным в клевете после нашумевшей публикации «Гарпун партии». Дело на днях передано в суд.
Газета «Михайлова» всегда была в оппозиции к «Единой России» и, как итог, сейчас требует закрыть газету. То же самое с Алимжан Гайсен, у которого сейчас изъяли компьютеры, его личный ноутбук. Он выступил с расследованием в отношении тоже видного единоросса, строителя Березовского. Если мы не будем объединяться, то тогда просто мы не выживем поодиночке.
Более года назад в рамках очередного судебного разбирательства единорос Александр Ландо потребовал от редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова не печатать в газете критических статей о «Единой России». Тогда саратовские журналисты объединились для защиты права на свободу слова и провели ряд акций протеста, включая пикет в Москве. Очередной судебный иск газете «Саратовский репортер» вновь стал поводом для объединения саратовских журналистов. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Москве 8:13, и вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, который знакомит нас с интересными публикациями в центральной российской печати. На сей раз, Мумин, я так понимаю, попурри, такой блиц по первым полосам?
Да, или можно сказать таким музыкальным языком, чёс по первым полосам и по заголовкам. Ну вот, начнем с независимой газеты. Кабинет Фродкова попал под разнос. Виктор Зубков впервые провел заседание правительства. Глава правительства обрушился с жесткой критикой на ИО министров и чиновников из кабинета министров Михаила Фродкова. По мнению нового премьера, они без должного рвения выполняют поручения президента. Газета «Коммерсант». Заголовок: «Ингуши докричались до похитителей. Впервые за последние годы похищенные вернулись живыми». Речь идет о братьях Аушевых, которые были освобождены, а до этого их похитили 2 дня назад. И вот первый за последние годы случай, когда пропавшие без вести ингуши вернулись домой живыми. Родственники братьев Аушевых утверждают, что тех везли на расстрел, и что их жизнь спас многочасовой митинг в центре Назрани и вмешательство местных авторитетов. Вот газета «Известия», «Брат навсегда», об этом, кстати, написали почти все газеты. Это трагедия в Кармадоне. 5 лет назад в Северной Осетии пропал без вести актер и режиссер Сергей Бодров-младший. 20 сентября 2002 года в 21:00 в 15 километрах южнее села Нижний Кармадон от ледника Колка отошла гигантская глыба протяженностью 5 километров. Ледовая масса, увлекая за собой камни, песок, грязь, поваленные деревья, устремилась вниз по руслу реки Геналдон. Вода понесла ледник со скоростью до 75 километров в час. Вместе с Сергеем Бодровым-младшим, пропавшим без вести, в Кармадонском ущелье числятся 108 человек. И вот еще один заголовок. Это «Независимая газета». Рыжков уходит, СПС остается. Сегодня Союз правых сил соберется на съезд, чтобы утвердить свой общероссийский предвыборный список. Главной сенсацией мероприятия станет отсутствие в перечне имени депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Напомним, в течение последних месяцев СПС вел переговоры с лидером республиканцев о его участии в избирательной кампании партии. Вот такие заголовки.
Спасибо, Мумин. Этим утром Мумин Шакиров знакомил нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Сейчас в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню 2008 года. Во Франции нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила въезда для родственников иммигрантов. В ходе совместной операции испанской полиции и сотрудников ФБР США в Мадриде и Барселоне задержаны 2 пакистанца по подозрению в финансовой поддержке террористов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в 11:07 сегодня в эфир выйдет программа «Час прессы». Как меняется петербургское масс-медиа пространство накануне парламентских и президентских выборов? Обсуждают эту тему политолог Георг Габриэлян и шеф-редактор портала петербургского медиасообщества lenizdat.ru Дмитрий Жвания. Ведет программу Виктор Резунков. Итак, в 11:07 по московскому времени с повтором в 15:07. Понятно, также по московскому времени. Ну а сейчас вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем с российских событий. Седьмой тур чемпионата страны по хоккею завершился 8 матчами. «Авангард» выиграл у «Витязя» 7-5. «Северсталь» нанесла поражение «Ладе» 6-2. «Акбарс» взял верх над «Химиком» 5-2. «Нефтехимик» уступил «СКА» 1-2. С таким же счетом, но по булитам, «Динамо» проиграла «Магнитогорскому металлургу». «Локомотив» крупно выиграл у «Салавата Юлаева» 7-1. «Спартак» тоже уверенно переиграл «Амур» 5-1. И клуб «МВД» уступил «Трактору» 1-2. О российских теннисистках, которые выступают на турнирах в Азии. Вчера в Пекине Елена Дементьева нанесла поражение австрийке Тамире Пашек 6-2, 6-0. И теперь в четвертьфинале встретится с американкой Линдси Дэвинпорт. А в Калькутте Анастасия Родионова уступила словачке Даниэле Гантуховой 2-6, 1-6. В Испании продолжается многодневная велогонка «Вуэльта». 18-й ее этап прошел. 154 километра от Талавера де ла Рейна до Авилы. И победил здесь испанец Луис Перес Родригес из команды «Каха Сур». В генеральной же классификации продолжает лидировать россиянин Денис Меньшов из команды «Робобанк». А вот на второе место вышел австралиец Кейдл Эванс из «Лотто». Он был вторым на финише вчерашнего этапа, и теперь отстает он от Меньшова в общем зачете на 2 минуты 27 секунд. Третьим идет испанец Карлос Састра из команды CSC. Он уступает Меньшову 3 минуты и 2 секунды. Ну, а три российских клуба футбольных вчера провели первые матчи первого круга Кубка УЕФА и добились уверенных побед. «Спартак» московский выиграл дома у шведского «Хаккена» 5-0. «Зенит» тоже на своем поле в Санкт-Петербурге нанес поражение бельгийскому «Стандарту» 3-0. А «Локомотив» играл на выезде в Дании против клуба «Мидтюланд» и выиграл 3-1. Таким образом, как вы можете сосчитать, 11-1. Общая победа в трех матчах. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. От спорта мы перейдем к экономике и узнаем о том, что не только вот спортивные достижения, количество голов футбольных растет, но и что в том, что касается экономики, постоянно увеличивается объем вкладов частных лиц в России. Значит, вроде как можно сделать вывод о растущем благосостоянии. В общем, слушаем Ивана Трефилова.
Объем вкладов частных лиц в банковской системе России в первом полугодии увеличился на 14,7% и составил 4 триллиона 340 миллиардов рублей. Как говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов, этому способствовали продолжающийся быстрый рост доходов населения, а также увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тысяч рублей. Согласно прогнозу экспертов агентства, в целом в 2007 году объем частных банковских сбережений вырастет как минимум на 35% или на 1 триллион 300 миллиардов рублей, достигнув 15% ВВП. Порядок управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, разрабатываемый Министерством финансов страны в настоящее время, предполагает размещение этих резервов исключительно в иностранные финансовые активы, говорится в заявлении министерства. Эти фонды, как сообщалось ранее, будут образованы в 2008 году на основе нынешнего государственного стабилизационного фонда, и в них правительство намерено аккумулировать большую часть нефтегазовых доходов государства. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Просроченная задолженность по заработной плате в России в августе снизилась на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 4 миллиарда 17 миллионов рублей. По текущему обменному курсу это почти 160 миллионов долларов. Примерно 93% общей суммы долга приходится на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу августа достигла 291 миллиона рублей, увеличившись за месяц на 0,5%. Российская нефтяная компания «Лукойл» и американская «ConocoPhillips» намерены на паритетных началах участвовать в проектах на шельфе Туркмении, сообщил президент «Лукойла» Вагит Аликперов. Ранее он заявлял, что партнеры ведут переговоры с властями этой страны о разведке и разработке трех перспективных блоков углеводородных месторождений на туркменском участке шельфа Каспийского моря.
К рассказу Ивана Трефилова добавлю, что курс доллара сегодня составляет 25 рублей 13 копеек, за евро дают 35 рублей 22 копейки. Ну а разговор об экономике мы продолжим благодаря нашим коллегам в Нью-Йорке и Вашингтоне. Много говорил об экономике на недавней пресс-конференции президент США Джордж Буш. Да и доллар американский сравнялся с канадским, а это, естественно, незамеченным не прошло.
Президент Буш убеждает американцев в том, что экономика страны крепка. Американский доллар падает до уровня доллара канадского. Без распростертых объятий намерены встретить нью-йоркцы президента Ирана. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Буш попытался уверить американцев, что страхи по поводу кризиса на рынке жилья преувеличены, и американская экономика крепка. Слово Алану Давыдову.
Значительную часть своей пресс-конференции в Белом доме в четверг президент Буш уделил состоянию американской экономики, которая, по его мнению, остается стабильной. Я утверждаю, что основы нашей национальной экономики прочны. Инфляция снижается, рынок труда устойчив. Уровень безработицы по стране составляет 4,6%. Частный бизнес получает хорошие прибыли. Коллапс в сфере рискованных ипотечных займов в США потряс мировые кредитные рынки и вызвал резкий спад на американском рынке жилья. Только во втором квартале этого года кредиторы начали подготовку к продаже с молотка свыше 345 тысяч домов, покупатели которых оказались неплатежеспособными. Джордж Буш пообещал совместно с Конгрессом разработать меры, позволяющие Федеральному управлению по жилью оказать поддержку большему числу заемщиков. Джордж Буш отказался комментировать снижение кредитной ставки на 0,5%, осуществленное во вторник Федеральной резервной системой, ограничившись лишь одобрением действий руководителя Центробанка Бена Бернанке. Он сказал, что перспективы дальнейшего экономического роста внушают ему оптимизм при условии, что Конгресс не будет стремиться повышать налоги. Между тем, бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен заявил в интервью информационному агентству Bloomberg в четверг, что даже после снижения кредитной ставки шансы наступления рецессии в США равны примерно 1 к 3. По его мнению, возможное дальнейшее падение цен на недвижимость сократит потребительские расходы американцев. В своих мемуарах, увидевших свет на этой неделе, Гринспен упрекнул Буша и республиканцев в Конгрессе в, как он выразился, безрассудном расходовании средств и в политизации их экономической программы. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать это утверждение, Джордж Буш ответил: «Я не согласен с уважаемым мною Аланом Гринспеном в том, что моя администрация якобы не решала налогово-бюджетные проблемы должным образом. В действительности она это делала. Сегодня дефицит федерального бюджета в процентном отношении к валовому внутреннему продукту ниже среднего показателя за последние 30 лет. Мы представляли планы для сбалансирования бюджета. Мы преодолели последствия рецессии, терактов и корпоративных скандалов. И мы сделали это благодаря сокращению налогов, которое подействовало. Экономика оздоровилась, у людей есть работа, учетная ставка не Среди внешнеполитических тем на пресс-конференции американского президента доминировал Ирак. Отметив некоторое умиротворение ситуации на уровне местных общин в Ираке, Буш признал, что население страны испытывает разочарование центральным правительством Нури аль-Малики. Буш также упрекнул демократов у себя дома за неосуждение левой общественной группы Move On, которая на прошлой неделе на купленной в Нью-Йорк Таймс газетной площади разместила рекламу с оскорблением командующего силами коалиции в Ираке генерала Петреуса. Джордж Буш назвал эту публикацию омерзительной.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг доллар подвергся жесточайшему унижению в глазах многих американцев. Впервые за 31 год он сравнялся в стоимости с канадским долларом. В то время как длительное отступление доллара под давлением евро и иены, замеченное всем миром, было почти неведомо американцам, импорт из этих регионов оставался дешевым, а прибыли американских экспортеров росли, торжество канадского доллара, который стоил лишь 40 американских центов 5 лет назад, бьет и в глаз американца, и по карману, поскольку Канада – крупнейший торговый партнер США. Вопросы о том, что происходит с долларом, неизбежны. Я задал эти вопросы известному экономисту, консультировавшему правительство нескольких стран, профессору университета Джонса Хопкинса Стивену Ханке. Я думаю, что основная причина слабости доллара заключается в том, что все осознали, наконец, что администрацию Буша совершенно не беспокоит судьба американской валюты. Отношение к доллару нынешней администрации разительно отличается от стратегии администрации Клинтона, которая делала ставку на крепкий доллар. Тогдашний министр финансов Роберт Рубин неустанно повторял, что США заинтересованы в сильной валюте. Теперь стало ясно и то, что у Белого дома нет продуманной экономической политики. Администрации, как и Конгрессом, в данный момент движут краткосрочные политические интересы, которые диктуют тактику слабого доллара. Она исходит из интересов экспортных отраслей, создающих рабочие места. Политики при этом склонны не принимать во внимание то, что такая тактика вызовет рост цен на импорт. То есть те, кто потребляет импорт, станут беднее. Профессор, кривая движения доллара по отношению к основным валютам все больше и больше напоминает путь самолета, срывающегося в штопор. Возможно ли крушение доллара? Я думаю, это крушение в замедленной съемке. Доллар пока планирует вниз, как самолет, у которого заканчивается топливо. Это сравнительно долгий процесс, но рано или поздно самолет упадет. Многие эксперты увязывают последнее снижение курса доллара по отношению к евро и канадскому доллару с неожиданным решением американского центрального банка значительно снизить кредитный процент с тем, чтобы оживить экономику. Как это решение может отозваться на долларе, скажем, в среднесрочной перспективе? Я думаю, это спровоцирует повышение инфляции и ослабление доллара. Объективности ради, впрочем, стоит упомянуть и менее, на мой взгляд, вероятный сценарий. Если снижение ставки вызовет экономический бум в Соединенных Штатах и приведет к резкому повышению уровня экономического роста, то доллар укрепится. Я лично в это не верю. Мне кажется, что более выгодный процент, выплачиваемый сейчас по ценным бумагам в других валютах, отвлечет денежную массу от долларовых финансовых инструментов. Так что тем, кто хранит свои деньги в долларах, я думаю, нужно быть готовым к дальнейшей эрозии стоимости доллара. Известный американский экономист Стивен Ханке комментировал причины очередного падения курса доллара. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, близится к завершению утренней информационной программы «Время свободы». Полчаса нам еще осталось. Ну а когда он завершится, начнется программа «Свобода в 9». Сегодня ведет ее Арслан Саидов. Он как раз присоединился ко мне в студии. Доброе утро, Арслан.
Доброе утро.
Ну и каковы же будут главные темы вашей программы?
Ну, вы удивитесь, мы тоже будем в программе «Свобода в 9» говорить о формировании правительства, российского правительства, состав кабинета министров, который может быть объявлен сегодня. Это, по сути дела, главная политическая новость сегодняшней России. Но подробно мы остановимся на ситуации на палестинских территориях, в секторе Газа. Напомню, что произошло в среду важное событие. Израильский кабинет безопасности провозгласил сектор Газа под управлением группировки «Хамас» враждебной территории и утвердил решение о сокращении поставок газа в Газу горючего и электроэнергии. Эту ситуацию комментируют эксперты. О том, как будут дальше развиваться события на Ближнем Востоке, мы будем говорить с известным экспертом по Ближнему Востоку, обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной. Ну а сегодняшняя городская тема в рубрике «Новости Москвы и Петербурга» посвящена развитию городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге. С 1 ноября власти затеяли грандиозную реформу в сфере общественного транспорта и обещают изменить принципы функционирования городского общественного транспорта, для которого на нескольких главных магистралях будут созданы приоритетные условия движения.
Прекрасно, спасибо, Арслан. Слушайте программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве лишь половина девятого, поэтому слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана Махачкале в ходе спецоперации, которая продолжалась вчера до позднего вечера, уничтожены два боевика. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. Их тела обнаружили в воде. По предварительным данным, солдаты утонули, отрабатывая подводные упражнения. Когда это произошло, неизвестно. В Чувашии на предприятии «Химпром» в четверг вечером произошел взрыв. Пострадали 6 человек. Причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса. В Костромской области сегодняшние и завтрашние дни объявлены траурными в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шуршунова. Авария произошла в ночь на четверг в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Хребет Ломоносова и поднятие Менделеева на дне Северного Ледовитого океана являются частью континентального шельфа России, заявляет Российское министерство природных ресурсов. Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню 2008 года. В Ливане сегодня пройдут похороны депутата парламента Антуана Ганема. Он погиб в среду в Бейруте при взрыве заминированной машины. Жертвами теракта стали еще 6 человек. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что КНДР полностью откажется от попыток создать ядерное оружие.
Ну а что касается погоды, то жителей столицы ожидает, по прогнозам синоптиков, очередной солнечный день без осадков. Теплый будет этот день, плюс 15-17, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. А вот в Санкт-Петербурге дожди, причем к вечеру они будут усиливаться. Плюс 11-13 днем, вечером чуть теплее, 13-15, 763 миллиметра атмосферное давление, влажность воздуха 81%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Вот такова погода в двух столицах. Ну, а главная сегодня тема, которая приковывает наше внимание, но не только наше, но, как вы знаете, еще и внимание ведущего программы «Свобода в 9» Арслана Саидова, это то, что вот сегодня, как ожидается, будет сформирован новый кабинет министров в России. Новое правительство должно быть способным избавиться от олигархических и семейных кланов в высшем руководстве страны, а на деле станет карманной, ничего не решающей структурой. Так считает политолог Андрей Пиантковский, с которым побеседовала Марьяна Тарачешникова.
Россия нуждается в правительстве национального спасения, в правительстве, которое займется демонтажом олигархической системы власти и попытается разделить бизнес и власть. И что особенно опасно становится в последние годы соединение бизнеса и силовых структур власти. Почему-то никто не говорит о реформе таких структур, как МВД и ФСБ. Они просто нуждаются не в реформе, а в коренном изменении, потому что они превратились в бизнес-структуру. Вот в том правительстве, в котором нуждается Россия, будут стоять вот эти задачи невероятной сложности и задачи в то же время неотложные.
А какое правительство нужно сейчас Владимиру Путину?
С Владимиром Путиным, по-моему, по всем его шагам достаточно ясно, он озабочен теми же проблемами, которыми был озабочен Ельцин, готовясь оставить пост президента. Это максимальное обеспечение своей безопасности и безопасности своих близких, семье в узком и широком смысле слова безопасности от возможных преследований, обвинений в коррупции, безопасности от передела собственности в пользу каких-то новых возникших кланов. Вот такую систему Путин и выстраивает. А чем еще можно объяснить назначение человека, единственным достоинством которого то, что он был заместителем Путина в комитете по внешним связям в питерской мэрии? Я напомню, что когда Путина назначили премьер-министром, ему было 48 лет, а вот Зубкову 68. Это очень хороший показатель такого динамизма нашей политической системы. Есть еще одна такая забота Путина, связанная с первой, и она тоже скажется на структуре правительства. Я думаю, что и наши слушатели заметили эту тенденцию в последние месяцы буквально, создание крупных государственных корпораций. По форме государственных, фактически частных, финансовыми потоками будут руководить близкие Путину люди, поставленные во главе этих корпораций. В результате образуется мечта либералов-экономистов, но в странно извращенной форме. Маленькое правительство. Правительство, которое не останется, собственно, ничем руководить в экономике существенным, когда все основные отрасли будут выведены под крыло вот этих государственно-частных корпораций.
Так считает политолог Андрей Пиантковский, с которым беседовала Марьяна Тарачешникова. А какого министерства не хватает, на ваш взгляд, в российском правительстве? Такой мы вам вопрос сегодня задаем. И вот послушайте, как отвечали на него прохожие на улицах Владимира.
Нам не хватает Министерства собственной безопасности. В отличие от Министерства внутренних дел и ФСБ, это подразделение должно следить за тем, чтобы чиновники из других министерств вели себя прилично.
Мне кажется, неоправданно соединение Минздрав-соцразвития. Мне кажется, надо разделить эти два министерства. Действительно, правительство не знает, как живет у нас большая часть населения. Вот должно быть Министерство детских проблем. Министерство, которое плотно занимается проблемами детства. Министерство, которое занималось бы плотно жилищными проблемами.
У нас, по-моему, культура и спорт замешаны в одно министерство. Мне кажется, это зря. По-моему, Министерство культуры должно быть отдельным. Не уделяется внимания государствам культуре в Отечестве. А это очень опасно для будущих поколений.
Мне кажется, что в нашей стране не хватает министерства по благосостоянию народа. Потому что все так или иначе решают какие-то узкопрофильные проблемы. А в целом и в общем остается за бортом решенная проблема главная, когда люди нищают, и никому до этого дела нет.
На мой взгляд, министерств достаточно, и платить еще большое количество чиновникам – это уже просто излишество. Нужно, чтобы имеющиеся люди относились к своим должностным обязанностям серьезно и профессионально.
Вообще бы нам надо поубавить и количество министерств, и количество департаментов. Недавно была по собственной там нужде на сайте правительства Российской Федерации и изумилась количеству всевозможных структур, которые даже вот по названию совершенно непонятно, чем они занимаются.
Был такой знаменитый писатель Джордж Оруэлл. Он написал роман 1984 год. Там фигурировали Министерство правды, Министерство любви. Они занимались правом противоположными вещами. Эти министерства у нас то ли есть, то ли нет. Пускай они так и называются.
Я думаю, что молодого министерства, но в том плане, чтобы министрами были люди более молодого возраста.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какого министерства не хватает в российском правительстве. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Свобода из космоса – это, конечно же, достижение высоких технологий, которые на месте никогда не стоят, подтверждением чему станет и очередной выпуск «Панорамы высоких технологий».
Главная новость выпуска. Лауреат Нобелевской премии по физике 1979 года Стивен Вайнберг выступил с критикой в адрес НАСА, Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства. По мнению Вайнберга, НАСА совершает серьезную ошибку, запуская людей в космос. Люди, как считает ученый, должны не сами отправляться на другие планеты, а отправлять туда управляемые аппараты. О преимуществах роботов в космосе рассказывает Никита Татарский.
Выйти на орбиту Земли и высадиться на Луне было необходимо человечеству на ранних этапах развития космонавтики. Но теперь подобный риск уже не оправдан. Чтобы поддерживать нормальные условия жизнедеятельности в течение 18 месяцев экспедиции на Марс, требуется сложное и очень дорогое оборудование, которое отберет пространство и ресурсы у действительно эффективных приборов. Кроме того, астронавты должны вернуться домой. Роботу не нужно ни то, ни другое. И при этом, полагает Вайнберг, он будет гораздо эффективнее.
Новости коротко. Во вторник власти Турции приняли решение закрыть доступ к видеохостингу YouTube. Анонимный пользователь сообщал, что на сайте появился ролик, оскорбляющий первого турецкого президента Мустафу Кемаля Ататюрка, а также нынешнее руководство страны.
Компания AMD планирует выпустить в первом квартале 2008 года специальный трехъядерный процессор для персональных компьютеров. Он должен появиться одновременно с линейкой производительных четырехъядерных чипов, предназначенных главным образом для многопроцессорных серверов. Сегодня задачи, которые решают настольные компьютеры, не требуют больше двух ядер. Однако при работе с большими объемами графики могут понадобиться дополнительные ресурсы. Четырехъядерный процессор в этом случае был бы чересчур мощным, поэтому эксперты AMD решили добавить в новую линейку переходный вариант. Популярный поисковик Yahoo запустил бета-версию своей социальной сети под названием Mesh. Она похожа на известные сети MySpace и Facebook, но при этом имеет ряд особенностей. Если на MySpace можно только просматривать профили других пользователей, то на Mesh появляется возможность редактировать их, подобно тому, как в онлайн-энциклопедии Википедия авторы редактируют и дополняют статьи.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Александр Костинский. Ну, а мы перейдем от техники к культуре. Два месяца назад Российский культурный фонд «Арт-Хроника» объявил об учреждении премии Кандинского, цель которой – поддержать современное изобразительное искусство страны. Никогда прежде в России еще не поощряли художников столь значительными суммами. Победитель конкурса получит 40 тысяч евро. На данный момент завершился прием заявок соискателей. На получение премии претендуют 264 человека. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Нередко случается, что в разного рода художественных конкурсах участвуют в основном москвичи да петербуржцы. С премией Кандинского этого не произошло. Череповец и Астрахань, Новосибирск и Владивосток, Калининград и Петрозаводск – вот далеко не полный перечень городов, где проживают авторы работ. Рассматриваться станут только те произведения, что созданы за последние два года. При этом немало было сделано для того, чтобы сделать проект сопоставимым с крупнейшими международными, позаботившись таким образом о престиже современного российского искусства. Один из членов жюри премии, руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев говорит, таких художников, как Кандинский, в России сейчас нет.
Не потому, что их нету, а потому, что никто русское искусство по мировым стандартам не оценивал. И в этом смысле эта премия очень важна для того, чтобы мы относились к русскому искусству. Мы все, вот музейщики, и кураторы и коллекционеры, не как к какому-то коллективно-анонимному феномену. Знаете, у нас так принято, что русскому искусству относятся вот как в лес идут по грибы. Каждый куратор, там американский, немецкий, французский, он идет и думает, дай-ка я что-нибудь найду. Вот в Москве или в Питере, там в Красноярске. Потому что обязательных имен нету, а есть просто поле, в котором есть масса всего интересного, но это поле анонимно. И в этом смысле очень важно, чтобы мы в этом поле выделили лидеров, главные фигуры, поддержали бы этих людей, чтобы действительно русское искусство выжило на тот уровень мировой, которого оно заслуживает.
Порукой тому состав жюри, куда, к примеру, входят кураторы национальных музеев Франции и Американского музея Гуггенхайма. И это вовсе не свадебные генералы, утверждает бизнесмен и руководитель журнала «Арт-Хроника» Шалва Бреус.
Многие кандидаты, члены жюри, говорили, ну мы поработаем с электронными средствами информации и приедем только на финальный тур. Несмотря на соблазн иметь в жюри известных, интересных людей, мы вынуждены были им отказывать. Впервые после знакомства с электронной версией работ, представленных на премию, с 1 по 3 октября все работы будут экспонированы на винзаводе. Это будет закрытый просмотр, и жюри будет 3 дня работать в постоянном режиме на винзаводе. Там они отберут номинантов уже на выставку. Все члены жюри лично будут находиться в Москве в это время.
В ноябре после нескольких туров станет известно, кому и в каких номинациях присуждена новая премия Кандинского. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут. Пора напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, в ходе спецоперации, по предварительным данным, уничтожены два боевика. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли двое военнослужащих. В Костромской области двухдневный траур по губернатору Виктору Шершунову, погибшему в автокатастрофе. Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню 2008 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении полутора часов нашей программы мы знакомили вас с тем, что пишет Центральная Российская Печать. Ну а сейчас, по традиции, обратимся к региональной прессе. На очереди Томск. Слушаем Мелани Бачину.
Издание «Томская неделя» пишет о катастрофе вертолета Ми-8. Вертолет не долетел до места посадки всего 30 метров. 15 человек пострадали, погибших, к счастью, нет. Газета публикует рассказ одного из пассажиров. Вот, в частности, что он рассказывает. «За окном был сильный туман. Когда стали подлетать к месторождению Соболиное, вертолет на короткое время завис в воздухе, а потом камнем рухнул вниз. От того, что мы упали вертикально, никто сильно не пострадал, но потом вертолет упал на бок, и людей бросало от борта к борту вместе с вещами. Винт еще продолжал крутиться, поэтому вертолет понесло по земле и еще несколько раз перевернуло», рассказывает один из пассажиров, нефтяник, который летел на вахту на месторождение Соболиное. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, а сотрудники МЧС называют происшествие аварийной посадкой. По официальной версии, у вертолета надломилось шасси. «Томская неделя» приводит статистику. За последние 2 года, пишет газета, в Томской области произошло 3 аварии вертолетов марки «Ми-8». Томские новости пишут о визите в Томск делегации предпринимателей из Нижней Саксонии во главе с министром экономики, труда и транспорта Вальтером Хирхе. Министр подчеркнул, что визитом немецкой делегации начинается новый этап сотрудничества между предпринимателями обеих стран. А еще господин Хирхе передавал привет Томску от Ангелы Меркель. Накануне он с ней СМС-сообщениями перекинулся.
Я писала: уважаемая дорогая госпожа Меркель,
сижу с нижнесаксонской
делегацией
в прекрасном подвальном ресторане, в котором вы встречались с господином Путиным по приглашению губернатора Креста. Alle hier lassen Sie herzlich grüßen. So, und dann die Antwort.
Ответ.
Dank und herzliche Grüße
Большое
zurück.
Спасибо, Angela Merkel. Привет, Angela Merkel.
Дружбой с немцами томичи гордятся особо. Дружим уже 10 лет, а теперь пора к делам совместным переходить, говорит губернатор Томской области Виктор Крес. Взаимные интересы найдены в отраслях лесопереработки, машиностроения, медицины и образования, пишут «Томские новости». Любопытная статья в газете «Вечерка». Ракеты падают в Бакчаре. Над Бакчарским районом Томской области упали остатки космического аппарата «Фотон-М», запущенного с космодрома Байконур. Несмотря на то, что о падении космического мусора сообщили заблаговременно, оно все равно навело панику среди населения. Люди не верят в безопасность и безвредность космической деятельности. Впрочем, уже 3 десятилетия, рассказывает газета, на территорию Томской области падают остатки ракет. Это вторые ступени. Были случаи, когда куски металла падали на крыши домов. Куски эти были размером 1,5 на 2 метра. Эти небесные объекты имели отношение к ракетоносителю «Протон». Местные мужики из этого металла потом делали лопаты. Статья рассказывает о том, кто и как собирает упавшие обломки, приводит мнение чиновников о том, что никакого вреда для людей нет, а местные жители и ученые-медики думают совершенно иначе. Например, жители деревни Горбунова догадались, что из организма людей и животных вымывается кальций, потому что в курятниках, где хранились части упавших ракет, куры несли яйца без скорлупы. Об этом пишет газета «Вечерка». И вот, пожалуй, самые любопытные публикации в сегодняшней томской прессе. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Ну а в завершении часа, как и было обещано, продолжением нашей рубрики «В Америке сегодня» от коллег наших из Нью-Йорка и Вашингтона вы узнаете о том, как готовится Америка к визиту президента Ирана.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, окажут ли нью-йоркцы гостеприимство иранскому президенту. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Хотя основатель Microsoft Билл Гейтс уступил звание богатейшего человека мира мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, он может утешиться не только тем, что истоки его состояния не вызывают сомнений, но и тем, что он остается богатейшим среди американцев, согласно только что опубликованному списку журнала Forbes. Состояние Гейтса, а это его акции Microsoft, оценивается в 59 миллиардов долларов. Второй в списке – легендарный инвестор Уоррен Баффет. Стоимость его активов выросла до 52 миллиардов долларов. Среди заметных новичков в списке 400 богатейших американцев – основатели Гугла Сергей Брин и Ларри Пейдж. Стоимость акций каждого из них приближается к 18,5 миллиардам долларов, что позволило дуэту вклиниться в пятерку самых богатых американцев. Они оттеснили американских патрициев, членов семьи Сэма Уолтона, основателя сети Walmart. Как когда-то сказал Стивен Форбс, издатель журнала, цель списка – убедиться в том, что Америка остается страной возможностей. В этом году в списке 400 миллиардеров появилось 45 новичков, 270 мультимиллиардеров начали свой путь к богатству с нуля, 130 человек унаследовали миллиарды. Новая 5-долларовая купюра была представлена в четверг американским министерством финансов только на интернете. Интернетный дебют пятерки должен символизировать попытки властей удержать лидерство в соперничестве с фальшивомонетчиками, неустанно повышающими качество своей работы с помощью современных копировальных средств. Банкнота сохраняет традиционный зеленый фон. Некогда зеленая краска служила лучшей защитой от попыток подделать купюру. Ныне дизайнеры добавили вкрапление фиолетового цвета, новые водяные знаки и более заметную полоску безопасности. По словам американской секретной службы, в прошлом году из обращения во всем мире было изъято 65 миллионов фальшивых долларов. Судья в Нью-Джерси пришел к выводу, что двое школьников имеют право носить значки с изображением членов Гитлер-Югенда. Таким образом, по словам судьи, они осуществляют свое право на свободный протест. Столь новаторским способом школьники протестовали против новых правил, вводящих в школе единую форму. «Нет школьной униформы» – такова надпись под фотографией единообразно обмундированных членов Гитлер-Югенда. Школьное руководство пригрозило учащимся исключением, поскольку, по словам адвокатов школы, изображение символизирует принципы нацизма. Судья с такой аргументацией не согласился, запретив, впрочем, протестующим распространять значки среди своих одноклассников. Должно ли гостеприимство нью-йоркцев распространяться на гостей с сомнительной репутацией, даже если эти гости – главы государств? Этим вопросом задались обозреватели нью-йоркских газет и даже политики после неожиданной просьбы президента Ирана Ахмадинеджада. Иранский президент, прибывающий в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, попросил городские власти дать ему возможность возложить венок на место, где стояли башни Всемирного торгового центра. Отказ был вежлив, но однозначен. Впрочем, одна из очень уважаемых нью-йоркских институций загладила неловкость, торжественно пригласив Ахмадинеджада выступить в своих стенах. Рассказывает Ян Рунов.
Президенту Ирана нью-йоркские власти отказали в его просьбе посетить место, где 11 сентября 2001 года в результате терактов погибли около 3000 нью-йоркцев. В то же время Колумбийский университет пригласил Ахмадинеджада выступить перед студентами. Американцы разошлись во мнении, куда пускать, а куда не пускать президента Ирана, который прибудет в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Это не первый случай, когда город Нью-Йорк, пренебрегая политкорректностью, проводит, как говорят, собственную внешнюю политику. Так сделал, например, бывший мэр, ныне кандидат в президенты Рудольф Джулиани, когда не пустил Арафата на торжественный концерт, устроенный городом в честь глав государств. Решение не подпускать Ахмадинеджада к котловану Всемирного торгового центра дружно поддержали все кандидаты в президенты Соединенных Штатов, как демократы, так и республиканцы. А спикер городского совета Нью-Йорка Кристин Куин призвала Колумбийский университет отменить приглашение. Спикер пишет, что сторонник терроризма, отрицающий Холокост и призывающий стереть с лица земли другое государство, не может быть почетным гостем в Нью-Йорке, пострадавшим от терроризма. Консервативный политический обозреватель и бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Пат Бьюкеннон считает, что Ахмадинеджаду надо было дать возможность возложить венок. Если избранный народом президент Ирана говорит, что хочет возложить венок на месте Всемирного торгового центра, то, возможно, это своего рода дружественный жест. В 1959 году Эйзенхауэр ехал вместе с Хрущевым, по приказу которого только недавно были убиты 50 тысяч граждан Венгрии. Но Эйзенхауэр считал, что если хочешь избежать войны, надо говорить с противником. Иное мнение у президента Совета по иностранным делам в Балтиморе Фрэнка Берда. Пример, который привел Пат Бьюкеннон с Хрущевым, не очень удачный. Ахмадинеджад – иной случай. Нельзя давать ему возможность использовать трагедию в пропагандистских целях. Что же касается Колумбийского университета, то там ожидается, видимо, академическая дискуссия по поводу политики двух государств. Это законная часть учебного процесса. Так что я согласен и с решением нью-йоркских властей, но и с решением Колумбийского университета. Различные общественные организации Нью-Йорка призвали провести возле здания ООН демонстрацию протеста во время выступления Ахмадинеджада на Генеральной Ассамблее.
Это была рубрика «В Америке сегодня», ну а мне осталось лишь прочитать ваши сообщения на пейджер с ответами на вопрос, какого министерства не хватает в российском правительстве. Нынешнему правительству, в котором, как я понимаю, полно вредителей, саботажников и бездарей, не хватает Министерства внутренних дел времен Сталина, пишет Геннадий Георгиевич. Нынче в России нужны два правительства. Правительство богатых и правительство бедных со своими министерствами и бюджетами. Это мнение слушателя Николаева. Министерств достаточно, не хватает светлых голов и политической воли. Власть улучшает нашу жизнь в год на копейку, хотя есть возможность улучшить ее в разы. Похоже, Зубков в этом плане ничего менять не будет, считает Добрый. России не хватает контрольного органа, но не в составе правительства. Этот орган должен нести функции народного контроля по аналогии с известной рабочей крестьянской инспекцией. Читайте Владимира Ульянова Ленина, призывает Сергей Николаевич. Явно не хватает Министерства здравого смысла. Удивляет, что, перечисляя всех министров, которых надо убрать или передвинуть, что правильно, не упоминается министр внутренних дел, в чьем ведомстве безобразий больше, чем у Зурабова. Таково мнение слушателей Майоровых. При реформации экономики люди думали, что попадут в капиталистический рай, а не в капкан буржуазии. Не достает ни одного министерства, а власти, которая проводила бы курс в интересах всего народа. Это мнение Лидии. России очень не хватает сегодня высококвалифицированного, свободного от коррупции министерства, которое бы, наконец, остановило крах страны и деградацию общества. Так считает Александр из города Сызрань. А вот Михаил из Московской области пишет, не хватает Министерства безопасности граждан. Помимо государственных интересов должны быть государственных министерств должны быть независимые министерства, плюс они должны быть демократическими, отдельные друг от друга, ну и так далее. В общем, не буду читать, потому что это, к сожалению, без подписи. А без подписи я не читаю сообщения. Ну, в общем, спасибо всем, кто откликнулся. Мне осталось лишь напомнить, что все, что вот я сейчас говорил, все, что звучало в эфире, это исключительно точки зрения конкретных слушателей, а никак не какая-либо позиция Радио Свобода. Вот. Вот именно по этой причине я и не читаю сообщения без подписи, чтобы никто не подумал, что вдруг у Радио Свобода может быть какая-то позиция на какой-либо счет. Ну, в общем, на этом программа наша завершена. Не забудьте, что вот-вот начнется программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. Там тоже много интересных и разных тем.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».